то время, когда шведское войско уже вступало в Ревель, Эрик предлагал нам мир и дружбу, но с условием относиться во всем к самому царю, не к наместникам новгородским, и выключить из прежнего договора важную статью, коею Густав Ваза обязывался не помогать ни Литве, ни ордену. Чиновники шведские в переговорах с московскими боярами сказали им в угрозу: император, король Сигизмунд и Фридрих Датский убеждают государя нашего вместе с ними воевать Россию. Послы их в Стокгольме. Эрик не дал им решительного ответа, ибо ждет вашего. Бояре объявили, что Россия семь веков следует одной системе политической и не изменяет старых своих обычаев. В Швеции, говорили они, было много владетелей до Эрика, который же не сносился с новым городом. Густав Ваза, не хотев того, видел ужасное опустошение земли своей и смирился. Густав славился мудростью, а Эрик еще неизвестен. Легко начать злое дело, но трудно исправить его. Иоанн захотел и взял два царства, что сделал наш король новый. Или снова утвердите грамоту отца его, или вы еще не доедете до Стокгольма, а война уже запылает, и не скоро угаснет ее пламя. Вы пугаете нас Литвою, цесарем, Данию. Будьте друзьями всех царей и королей, не устрашимся. Сия твердость принудила шведов возобновить старый договор. Хотя Иоанн не мог без досады сведать о происшедшем в Эстонии, хотя чиновники новгородские, посланные в Стокгольм с мирную грамотою, жаловались царю, что Эрик принял их весьма грубо и даже предлагал им есть мясо в постные дни, хотя они дали знать королю, что мы не будем равнодушными зрителями его властолюбия. Однако ж мир состоялся, ибо царь не хотел умножать число врагов своих до времени, чтобы управиться с главным, то есть с Литвою. Мы говорили о сватовстве Иоанновом. Он не сомневался в успехе его и весьма ошибся, к прискорбию своего самолюбия. Послы наши, отправленные в Вильну, торжественно говорили Сигизмунду о мире, а тайно о желании царя быть ему зятем. Им надлежало выбрать или большую сестру королевскую Анну, или меньшую Екатерину, смотря по красоте, здоровью и дородству. Они избрали Екатерину. Сигизмунд ответствовал, что для сего нужно согласие императора, князя Брауншвейгского и короля венгерского, ее покровителей и родственников, что приданное невесты, хранимое в польской казне, состоит из цепей, запон, платья и золота всего на 100 000 червонных, что хотя и не следовало бы выдать меньшую сестру прежде большей, но он не противится сему браку с условием, чтобы Екатерина осталась в римском законе. Послы желали представиться невесте. Им дозволили видеть ее в церкви и вручили портреты обеих сестер. Но Сигизмунд, уверенный в необходимости войны за Ливонию, считал бесполезным свойство с Иоанном. Прислав в Москву маршалка Шимковича, будто бы для договора о мире и сватовстве, он требовал Новгорода, Пскова, земли Северской и Смоленска. Посол уехал, и неприятельские действия начались тем, что литовский гетман Радзивилл, вступив с войском в Ливонию, взял город Тарвост. Осада продолжалась 5 недель, а воеводы московские не успели дать ему помощи, собирались, готовились и не хотели слушаться друг друга, считаясь в старейшинстве между собою. Тогдашняя строгость Иоаннова не унимала зловредного местничества, и государь, казня вельмож, за одно слово нескромное, за укорительный взгляд, за великодушную смелость изъявлял снисхождение к всему старому обычаю. Подвиги нашего многочисленного войска состояли единственно в новом опустошении некоторых ливонских селений. Князь Василий Глинский и Петр Серебряный ходили вслед за Радзивиллом и побили его отряд близ Пернау. Литовцы, заняв важнейшие крепости, не остались в Тарвости. Иоанн велел разорить сей город до основания. Тогда Сигизмунд написал к царю, что долго и бесполезно убеждав его оставить Ливонию в покое, он должен прибегнуть к оружию. Что Радзивилл, взяв Тарвост, выпустил оттуда россиян, что виновник кровопролития даст ответ Богу, что мы еще можем отвратить войну, если выведем войско из бывших орденских владений и заплатим все убытки. Или Европа увидит, на чьей стороне правда и месть великодушная, на чьей лютость и стыд. Вручителю письма, дворянину Корсаку, единоверцу нашему, бояре объявили, что ему не будет оказана посольской чести, ибо грамота королевская исполнена выражений непристойных. А царь отвечал Сигизмунду: «Ты умеешь слагать вину свою на других. Мы всегда уважали твои справедливые требования. Но, забыв условия предков и собственную присягу, ты вступаешься в древнее достояние России, ибо Ливония наша была и будет. Упрекаешь меня гордостью, властолюбием. Совесть моя покойна. Я воевал единственно для того, чтобы даровать свободу христианам, казнить неверных или вероломных. Не ты ли склоняешь короля шведского к нарушению заключенного им с новым городом мира? Не ты ли, говоря со мной о дружбе, о сватовстве, зовешь крымцев воевать мою землю? Грамота твоя к хану у меня в руках. Прилагаю список ее. Да устыдишься. Итак, уже знаем тебя совершенно, и более знать нечего. Возлагаем надежду на судью небесного. Он воздаст тебе по твоей злой хитрости и неправде». Тогда Иоанн, уже решительно оставив мысль быть Сигизмундовым зятем, искал себе другой невесты в землях азиатских, по примеру наших древних князей. Ему сказали, что один из знатнейших черкесских владетелей, Тимгрюк, имеет прелестную дочь. Царь хотел видеть ее в Москве, полюбил и велел учить закону. Митрополит был ее восприемником от купели, дав ей христианское имя Мария. Брак свершился 21 августа 1561 года. Но Иоанн не переставал жалеть о Екатерине, по крайней мере досадовать, готовясь мстить королю и за Ливонию, и за отказ в сватовстве, оскорбительный для гордости жениха. Однако ж, несмотря на взаимные угрозы, воинские действия с обеих сторон были слабы. Иоанн опасался хана и держал полки в Южной России, где предводительствовал ими князь Владимир Андреевич. А Сигизмунд, расставив войско по крепостям в Ливонии, имел в поле только малые отряды, которые приступали к Опочке, к Невлю. Князь Петр Серебряный разбил литовцев близ Мстиславля. Курбский выжег предместье Витебска. Другие воеводы из Смоленска ходили к Дубровне, Орше, Копысу, Шклову. Более грабили, нежели сражались. Пан Хаткевич, предводитель Сигизмундова войска в Ливонии, убеждал наших воевод не тратить людей в бесполезных шибках. Начались было и мирные переговоры. Вельможи литовские писали к митрополиту и боярам московским, чтобы они своим ходатайством уняли кровопролитие. Старец Макарий велел сказать им: «Знаю только дела церковные, не стужайте мне государственными». А бояре объявили, что Иоанн согласен на мир, если Сигизмунд не будет спорить с нами ни о Ливонии, ни о титуле царском. «Вспомните», — прибавили они, — «что и сама Литва есть отчина государей московских. Для спокойствия обеих держав Иоанн хотел жениться на вашей королевне». Сигизмунд отвергнул его предложение, и для чего? «Без сомнения, в угодность хану. Еще можно исправить зло, пользуйтесь временем». Но 1563 год наступал, а послы королевские, ожидаемые в Москве, не являлись. Уже не боясь хана, который, вступив в Южную Россию, бежал назад от города Мценска, Иоанн замыслил нанести важный удар Литве. В начале зимы собрались полки в Можайске. Сам государь отправился туда, декабря 23-го, а с ним князь Владимир Андреевич, цари Казанские, Александр и Симеон, царевичи Ибак, Тахтамыш, Бекбулат, Кайбула и сверх знатнейших воевод 12 бояр думских, 5 окольничьих, 16 дьяков. Воинов было, как уверяют, 280 тысяч, обозных людей 80 900, а пушек 200. Сие огромное, необыкновенное ополчение столь внезапно вступило в Литву, что король, находясь в Польше, не хотел верить в первые о том вести. Иоанн 31 января 1563 года осадил Полоцк и 7 февраля взял укрепления внешние. Тут узнали, что 40 тысяч литовцев с 20 пушками идут от Минска. Гетман Радзивилл предводительствовал ими. Он дал слово королю спасти осажденный город, но встреченный московскими воеводами, князьями Юрием Репниным и Симеоном Палецким, не отважился на битву. Хотел единственно тревожить россиян и не успел ничего сделать, ибо город 15 февраля был уже в руках Иоанновых. Тамошний начальник именем Довойна услужил царю своей безрассудностью, впустил в крепость 20 тысяч поселян и через несколько дней, выгнав их, дал случай Иоанну явить опасное в таких случаях великодушие. Сие несчастные шли на верную смерть и были приняты в московском стане как братья. Из благодарности они указали на множество хлеба, зарытого ими в глубоких ямах, и тайно известили граждан, что царь есть отец всех единоверных, побеждая, милует. Между тем ядра сыпались в город, стены падали, и малодушный воевода, угодный жителям, спешил заключить выгодный договор с неприятелем, снисходительным, который обещал свободу личную, целость имения и не сдержал слова. Полоцк славился торговлею, промышленностью, избытком. Иоанн, взяв государственную казну, взял и собственность знатных, богатых людей, дворян, купцов, золото, серебро, драгоценные вещи, отправил в Москву епископа, воеводу Полоцкого, многих чиновников королевских, шляхту и граждан. Велел разорить латинские церкви и крестить всех жидов, а непослушных топить в Двине. Одни королевские иноземные воины могли хвалиться великодушием победителя, им дали нарядные шубы и письменный, милостивый пропуск, в коем Иоанн с удовольствием назвал себя великим князем Полоцким, приказывая своим боярам, сановникам российским, черкесским, татарским, немецким, оказывать им в пути защиту и вспоможение. Несколько дней он праздновал сие легкое, блестящее завоевание древнего княжения России, наследие достопамятной Гориславы, знаменитого в истории наших междоусобий, и ранним подданством Литве, спасенного от ига моголов. Послал всюду гонцов, чтобы россияне изъявили благодарность небу за свою новую славу, и писал к первосвятителю Макарию: «Се ныне исполнилось пророчество дивного Петра Митрополита, сказавшего, что Москва вознесет руки свои на плеща врагов ея».